Здравствуйте. С вами Алексей Попов.
И Алексей Дмитриевский. Здравствуйте.
Сегодняшний разговор обещает быть долгим, непростым, но очень интересным. Мы с Алексеем договорились поговорить о зле. Что такое зло? В чем его природа? Как оно проявляется? Как оно нас ориентирует в этой жизни? Наши поступки, наши мысли, наши намерения. Давай попробуем начать этот разговор с вопроса, а мир во зле лежит? Или в каком-то другом месте он лежит? Или в чем-то другом он лежит? А наше представление о том, что он лежит во зле, чем-то обусловлено? Какой-то традицией, какими-то представлениями?
Думаю, что прежде всего мир лежит, висит, находится, или как это определить, в мироздании, а не во зле. И здесь для начала, наверное, нужно определить следующее или как-то вот сконцентрироваться на следующем. Дело в том, что то, что мы воспринимаем как зло, или то, что мы воспринимаем как проявление зла, никоим образом не определяется человеческими симпатиями или антипатиями. Даже на протяжении известной нам истории мы уже это видим. Мы знаем, что то, что было злом раньше, сейчас таковым перестало быть. Или наоборот, то, что было тогда вроде бы правильным, сейчас воспринимается как аномалия. Примеров таких очень много.
Ну, один. Ну, может быть, я приведу, да, там 300-400 лет назад этих ученых жгли на кострах за милое дело. Сейчас это элита нации, элита цивилизации, и все их носят на руках.
Ну, хотя бы да.
Ну,
самое простое, да. Или можно из-за области, допустим, каких-то верований или обычаев. Даже сейчас, да, вот есть племена, уж не помню, там то ли в Африке, то ли в Южной Америке, по-моему, все-таки в Южной Америке, которые при встрече плюют друг на друга. И плевок на своего визави есть проявление крайнего дружелюбия. В то время как на другой, там где-то, да, вот в другой части той же самой планетки, подобный жест будет восприниматься как проявление крайнего пренебрежения или оскорбления. Одно и то же. Где-то это зло, где-то это прямо противоположное. Поэтому если мы принимаем эту точку зрения, что зло все-таки не определяется человеческими симпатиями или антипатиями, а из этого, между прочим, следует, что концепция греха, которая является сугубо человеческой, если бы это было сверхчеловеческим, оно было бы универсальным, оно было бы планетарным явлением. Но поскольку мы даже в отношении греха не можем договориться на планете, каждая религия, каждый народ или каждое место на планете будет по-своему формулировать это понятие. Это говорит о том, что тот же самый грех является изобретением человека. Ну а коли так, мы скажем, что и грех тоже надо как бы переопределять. То есть не уходить в определение конфессиональное, то есть локализованное, принадлежащее какой-то вот данной исторической эпохе или там данной догматической картине. Поэтому здесь проблема зла, она должна быть выведена из оценочных рамок, из того, что мы думаем, является злом или не является таковым. Вот если эту плоскость затрагивать, то здесь, да, здесь можно поговорить.
Тогда, наверное, есть смысл разделить понятие субъективного зла и объективного зла. Потому что если то, что определяется симпатиями, антипатиями человека, можем отнести к субъективному представлению о зле. Если мы выводим наш разговор из того, что мы, как человеки, определяем как зло, тогда мы должны поговорить о неком объективном понимании этого феномена.
Да.
Я предлагаю субъективное зло оставить, с этим более-менее все понятно. Какая-то компания людей в каком-то государстве, на каком-то материке в какое-то определенное время договорилась, что это плохо. При этом на другом материке это все хорошо, образно говоря. Вот понятие субъективного зла мы пока оставляем. И попробуем начать все-таки с понимания того, что такое зло объективное.
И опять же, для того, чтобы говорить о зле, наверное, нужно затронуть тему, а почему вдруг мы об этом говорим? Другими словами, почему мы живем там, где может быть сформулирована или воспринята концепция зла? Почему мы находимся в той реальности, или, если хотите, на той планетке, или в той части мироздания, где вдруг по какой-то причине отсутствует то, что называется совершенством, которое вроде бы не должно содержать в себе никакого зла, будь оно субъективным или объективным? Субъективно в совершенстве зла нет, потому что никто субъективно злой, да, не может быть совершенным. Объективно совершенство не содержит зла, а мы почему-то по какой-то причине оказались там, где это все имеет место быть. И подтверждением тому является факт данного разговора. То есть вот эта идея, если мы на этот вопрос попытаемся ответить, да почему вдруг имеет место несовершенство, то из этого мы можем прийти и к концепции зла. Что это такое? Откуда оно берется?
Давай попробуем.
Подход к этому вопросу, он, конечно же, может быть только с нашего уровня. Мы вряд ли можем что-то сказать в отношении совершенства с точки зрения совершенного существа. Но даже с нашего несовершенного, ну, очевидно, да, не нужно много рассуждать, не нужно ничего доказывать. Очевидно, что наш мир, например, или наша реальность не является совершенной. Но даже с нашего уровня, уровня несовершенства, мы можем и, как представляется, практически без ошибки предположить, что является изъяном изначального совершенства. Этот вопрос представляется парадоксальным.
Более чем.
Мы вроде бы не должны его таким образом формулировать. Потому что если мы говорим о совершенной реальности, то, ребята, какой изъян? О чем вы здесь пытаетесь сказать? Однако, если смотреть глубоко, то да, именно изъян. И именно изначального совершенства. Что такое изначальное совершенство, определим просто, да, чтобы здесь не фантазировать. Мы говорим, изначальное совершенство – это то совершенство, которое всегда было совершенным и всегда будет совершенным. Оно неизменно с точки зрения совершенства. Да? Что именно там происходит, мы не обсуждаем. Мы этого не знаем. Но мы говорим, что если кто-то создан изначально совершенным, или что-то создано изначально совершенным, то давайте зададим вопрос, а чего не хватает такому изначально совершенному существу? И вот на этот вопрос даже мы можем ответить. Мы, несовершенные существа, берем на себя смелость или, если хочешь, наглость, да, рассуждать на темы, что там в совершенстве не хватает. И вот если мы такие смелые, а может быть безрассудные, мы скажем, что изначально совершенному существу не хватает, именно не хватает опыта становления совершенным. Он или она, уж не знаю, как их там называть, является изначально совершенным, но он или она, они не достигают совершенства. Они не могут это осуществить. И вот отсутствие достижения и есть то, что мы выше сформулировали как изъян изначального совершенства. Однако совершенство в исчерпывающем смысле не может нести в себе изъян, и даже мы это чувствуем. Поэтому изначальное совершенство является совершенством частичным. Оно изначальное. Там нет возможности обретения совершенства.
Там нет опыта.
Там нет возможности достижения совершенства, и, конечно же, там нет опыта. Хотя, наверное, мы можем предположить, что существуют некие аналоги опыта в совершенной реальности, но, опять же, мы об этом не говорим, мы не знаем, что это такое. И вот если мы таким образом смотрим на изначальное совершенство как ту реальность, где чего-то не хватает, то возникает, естественно, следующее. А что может служить дополнением к изначальному совершенству? И вполне очевидно, что дополнением к изначальному совершенству служит совершенство обретаемое, то есть то совершенство, которое достигается, которое обретается определенным образом. Опять же, опуская, оставляя за скобками, как именно это происходит. Мы вполне очевидно можем утверждать, что для того, чтобы достигнуть совершенства, необходимо стартовать с несовершенного уровня. И вот она причина наличия несовершенства в мироздании. Это просто те области, где возможно достижение совершенства, обретение того, что еще не обретено. И вот если мы таким образом смотрим на совершенство, как на сумму совершенства изначального, где невозможно достижение, и совершенства обретаемого, где достижение возможно, то тогда мы, наверное, можем выйти и на проблему вот этого феномена, с которого начали. А это феномен зла. Где начинается зло?
Хочу сопонировать. Если есть области, где присутствует несовершенство, в этих областях несовершенное создание, ну, такие примерно, как мы, да, человеки, пытаются этот опыт совершенства приобрести, но все равно я здесь зла не вижу в этой конструкции. Есть совершенство и есть несовершенство, с которого надо стартовать, чтобы совершенство обрести. Где зло?
Да, здесь, наверное, нужно как-то уточнять зло. Вот что это такое? То есть мы уже отошли от того, что человек воспринимает эмоционально какие-то стороны реальности и называет это злым там или не злым. Да? Вот большая собака – это зло, она может укусить. А маленькая собачка – это добро, потому что он такой миленький, симпатичненький щеночек и вообще всех любит. Вот так зло определять, конечно же, нельзя. Но можно посмотреть иначе. И вот иначе, возвращаясь к этому дуализму, да, совершенство изначальное, совершенство обретаемое. Изначальное совершенство непосредственно знает свой источник. Изначально совершенные существа знают Создателя, как Создателя. Те, кто находится в несовершенной реальности, почему они здесь находятся? Это что, наказание какое-то? Дьявол рогатый поиграл там с Богом в карты или что-то еще там произошло? Нет. Это просто область, где знание Создателя, исчерпывающее знание Источника, невозможно по определению. Но незнание своего Источника дает нам возможность бесконечного приближения к Источнику. Именно это лежит в плоскости, и вот здесь внимание, потенциального зла. Возможность движения, возможность восхождения. А потенциальное зло есть не что иное, как частичное восприятие изначального совершенства. Исчерпывающее восприятие совершенства даст нам совершенство как таковое. Мы совершенные существа. Если мы приближаемся, то мы на любом этапе приближения частичны по своему восприятию окружения, по своему восприятию источника. А значит, то, что находится за пределами нашего сознания, да, вот просто потому, что мы частичны, является ничем иным, как тем самым потенциальным злом. Именно потенциальным. Это не обязательно актуализированное зло, то есть то зло, которое реально существует, с которым мы реально сталкиваемся. Нет, это просто ощущение неполноты своего существования. И именно эта неполнота или вот это потенциальное зло является тем движителем, который дает нам возможность восхождения, достижения, обретения того самого совершенства.
Мне не хватает в этой конструкции, как я ее понимаю, и как она сейчас озвучена, слова «выбор» человека. Если есть движение в совершенство, значит, возможно, движение в обратную сторону. Человек – свободно-волевое существо.
Об этом можно говорить, да, мы здесь уйдем в концепцию греха, но я хотел бы здесь завершить, я хотел бы завершить вот эту мысль. Ведь смотри, что такое выбор, из чего он следует? Выбор следует из того, что мы не видим однозначности некой. Опять же, как предполагаем, да, вот на уровне совершенства мы не можем выбирать в том смысле, в каком мы здесь выбираем. То есть здесь для выбора нужен то, что мы называем контрастом. Мы можем выбирать, допустим, белое на черном фоне. Можем выбирать наоборот, черное на белом фоне. Но нам очень сложно выбирать белое на белом фоне. Мы не понимаем, что это такое, где здесь вообще выбор как таковой может быть. И вот для того, чтобы создать этот контраст, здесь и проявляет себя следующее. Вот задать вопрос, да, я понимаю, он сложный, объемлющий, но тем не менее, если это кому интересно, попробуйте подумать на следующую тему. Как вообще в мироздании может существовать некая частичность? Почему что-то несовершенное не исчезает просто по факту того, что совершенство должно поглощать это самое несовершенство? А оно существует. И вот не вдаваясь в эти детали, сейчас не будем говорить на эту тему, это очень сложная тематика, если кому интересно, задавайте вопросы, мы, наверное, сможем поговорить, но не сегодня. Но я хочу сделать акцент на следующем. Сам факт того, что в мироздании существует, например, факт, и фальшь. Завершенное и частичное. Сам этот факт создает именно ту самую возможность выбора для существа, которое может выбирать. Мы, человеки, один из классов таких существ. Мы можем выбирать. И вот когда мы выбираем, мы всегда стоим перед этой дилеммой. Наш выбор направлен в сторону раскрытия реальности, то есть обретение большей полноты. Или наш выбор направлен в сторону замыкания реальности, схлопывания реальности, построения заборов, создания вот того локализованного гнездышка, где мне хорошо, а остальные меня не волнуют. И тогда я иду по пути какому? Я иду по пути противоположному тому, что приводит меня к совершенству. Я падаю в несовершенство и так далее, и так далее, и там внизу где-то животный уровень, где я полностью уже теряю ощущение реальности в человеческом смысле.
Прозвучало еще одно слово. Прозвучало слово «грех». Я думаю, что мы обречены пройтись по этим категориям, потому что разговор о зле, концептуальный разговор о зле, несомненно, интересен. Он базовый, но те слова, те понятия, с которыми мы живем, на мой взгляд, нуждаются в интерпретации, раскрытии. Есть зло, есть грех, есть порок.
И есть ошибка и заблуждение.
Сейчас это все свалено в одну кучу. В большинстве даже светлых голов. Я понимаю, что мы уходим в дальний заплыв, и в долгое плавание, точнее, но надо попытаться со всем этим разобраться. То, что это не одно и то же, было бы неплохо в процессе нашего разговора обозначить.
Здесь можно говорить, наверное, очень подробно, очень долго, а можно нарисовать некую схему, которая в первом приближении представляется достаточно исчерпывающей, понятной. И схема эта выглядит следующим образом. Поскольку мы уже определили, что мы хозяева несовершенной реальности. И смыслом нашего существования является стремление к совершенству и одновременно доведение той реальности, в которой мы осуществляем это восхождение до уровня совершенства. То есть создание той самой реальности, которая будет являться дополняющей по отношению к изначальному совершенству, да? Если мы эту картинку видим, то давайте поговорим, наверное, о человеке. Вот он человек. Что это такое? Понятно, несовершенное существо. Могущее стать совершенным, да, стремящееся к этому, но что происходит на пути? Вот человек делает шаг в виде этого выбора. Понятно, что этот шаг может быть правильным, с этой точки зрения, то есть вести к совершенству, к гармонизации реальности, к согласованию своего там образа жизни и поведения с другими людьми и так далее, а может вести прямо в противоположную сторону. Шаг, который приведет к нарастанию напряжения, к возникновению конфликтов и так далее. И пока мы не осуществили этот шаг, мы не знаем, правильный он или неправильный, нам нужен этот результат. Нам нужно сделать этот шаг. Другими словами, мы говорим, что каждое наше движение или каждое наше реализованное стремление содержит в себе, внимание, 50% вероятности ошибки или заблуждения. Это неизбежно. Если мы попали, что называется, да, то есть нам после совершения этого шага стало лучше, и не только нам, а потому что и вокруг вдруг стало лучше, что-то мы правильное сотворили. Ура, ребята, хорошо, Но это никоим образом не гарантирует, что следующий наш шаг будет таким же светлым. Мы вполне можем вляпаться в какую-нибудь там тьму или уйти в противоположную сторону. Это сплошь и рядом происходит. Ошибка. Она рано или поздно проявляет себя. Теперь вопрос, в чем ценность этой ошибки? Если это имеет место быть, значит, в чем-то должен быть смысл этого имеющего место быть, даже если это ошибка и заблуждение. Ну, ценность ошибки прежде всего в том, что она может быть а. отрефлексирована, а б. она может быть исправлена. А вот отсутствие ценности ошибки заключается в том, что мы не обратили на это внимание. Мы совершили ошибку, делаем следующий шаг точно такой же ошибочный, каким был предыдущий. И вот в этом случае, здесь уже я рисую эту схему, о которой выше говорилось, да? Ошибка плюс ошибка дает нам не что иное, как то самое проявленное зло. Вот здесь мы актуализируем зло, которое до сих пор вокруг нас существовало в виде потенциала. А почему оно существовало в виде потенциала? Потому что мы находимся в частичной реальности по отношению к изначальному совершенству.
К изначальной целостности.
К изначальной целостности, если хотите, да можно так. Теперь что дальше? Мы проявили это зло. И мы знаем, что мы совершили зло через вот эту вот двойную ошибку. Да, то есть ошибка плюс ошибка. Ошибка, не отрефлексированная первый раз. Если мы понимаем, что мы совершили зло, то дальше все работает по более простой, но, к сожалению, более печальной схеме. Если мы знаем, что мы осуществили зло, и делаем шаг сознательный, внимание, именно сознательный, это наш выбор, заключающийся в том, что я хочу еще раз совершить то самое зло, которое я уже знаю в своем опыте как зло, то это есть не что иное, как концепция греха. Вообще говоря, грех должен быть переосмыслен. На этой планете, на этой вот, в этой цивилизации, я имею в виду не только вот географию, где мы находимся, но вообще это планетарная проблема. Потому что до сих пор концепция греха заключалась в неком нарушении некоего табу.
Но это можем отдельно поговорить.
Да, я не буду, конечно, туда углубляться.
Мы обязательно коснемся, но хотелось бы эту схему простроить
до конца.
Да,
вот сейчас вот дальше, да. То есть, если мы нарушаем что-то известное, то это называется грехом. Нет, это не называется грехом.
Ну, хотя потому, что известное грех... все время меняется,
конечно,
да.
Конечно, грех – это то, что является следствием сознательного выбора известного зла. Вот тогда это грех.
Ну и следующая ступень за грехом.
Сейчас о следующей ступени. Просто хотелось бы сделать небольшую остановку и сказать, что с уровня ошибки возможен возврат, возможна коррекция ошибки. С уровня актуализированного зла возможен возврат, отказ от этого зла. С уровня греха тоже возможен отказ. Почему? Потому что грех – результат сознательного выбора известного зла. И тогда через то, что обычно формулируется как покаяние, то есть мы поняли, наконец, да, что вот это осуществлять больше не надо. Все, мы покаялись, мы отказались от этого греха, забыли об этом отрицательном опыте, хватит ковыряться с нереальностью. Мы пошли другим путем. Но если мы настойчивы, если мы, осуществив грех, дальше приходим, опять же, по причинам, которые можно обсуждать, длинный разговор, не знаю, не нужно, наверное, затрагивать, но по некоторым причинам мы можем прийти к тому, что ничего, кроме греха, видеть не будем. Мы интеллектуально оправдаем этот самый грех и скажем, что кроме того, что мы делаем, а мы что делаем? Мы постоянно актуализируем известное зло. В мире ничего нет. Вот мы придем к той самой концепции, с которой мы начали, да? Мир во зле лежит. Невозможно не грешить. Вот если мы так подходим к реальности, то это не что иное, как концепция порочного существа. А порочное существо – это то существо, которое смысл своей жизни видит только в том, чтобы творить вот этот самый грех. И ничего другого уже невозможно. И вот с уровня порока, увы и ах. Выхода уже нет. Поэтому нам на пути падения в эту нереальность, а мы именно об этом говорим, нам дают аж целых 3 шанса повернуть назад. Если ты внимателен и аккуратен по отношению к тому, что с тобой происходит, ну, будь добр реагировать на каждый шаг, и если это шаг ошибочный, корректируй его здесь же. Не нужно делать повторную ошибку. Но даже если ты ее сделал и актуализировал то самое зло, есть у тебя возможность отказаться от этого безобразия. Пойдем назад. Выйдем из этого, да, вот болото, куда мы зашли. И даже третий раз, да, если мы все-таки это зло начинаем воспринимать как необходимое что-то. Здесь примеры, наверное, нужны какие-то. Ну, давайте вспомним, например, отношение какой-нибудь религии, не будем называть какой, к феномену войны. Вот эта религия в мирное время будет нам петь, что Бог, например, есть любовь. А во время войны она будет посылать ратников там на, вот куда она там посылает их, то есть какие-нибудь святые, там воители и прочие появляются у нас. Это что такое? Это вот оправдание того самого зла. Это та самая греховность, которая здесь возникает со стороны людей, которые вроде бы призваны быть какими-то там посредниками и прочее, вот это все, что вокруг нас существует. То есть мы можем изменить отношение к происходящему в зависимости просто от конъюнктуры. Мы можем объяснить себе необходимость зла.
Мне бы хотелось, возвращаясь к той схеме, до озвученного примера, прояснить один термин, который прозвучал. Мне кажется, он раскроет дополнительно и придаст объем этой схеме, объем с точки зрения восприятия человеческого. Когда осознанное повторение ошибки. Осознанное повторение ошибки. На мой взгляд, это означает, что ошибка длится, мы ее не останавливаем. Ошибка оправдывается, мы находим некие системы, некие доводы, да, то есть некую систему аргументации, почему мы эту ошибку повторяем. И ошибка повторяется. Извиняюсь за тавтологию. То есть это не прекращение, это оправдание и это повтор. Вот что, с моей точки зрения, является осознанным шагом в этом неблагодарном направлении. И, наверное, есть смысл сразу, коль уж мы об этой схеме сказали, дать какие-то, может быть, ориентиры, какие-то подсказки с точки зрения внутренних ощущений. Входит человек в эту схему, либо не входит человек в эту схему. Я все-таки думаю, что движение в нереальность связано с очень мощным внутренним дискомфортом.
Как правило, да, если мы обращаем на это внимание. Для четкости, наверное, нужно определить, что такое нереальность. Как мы можем говорить о нереальности, когда вроде бы это все реальность? Да, и ошибка, и зло там, и грех тот же самый, даже порочность – это все реальное. Мы же можем подойти и, условно говоря, там пощупать этого человека, который по этому пути идет. Или в себе что-то такое найти, где нереальность? И вот здесь, опять же, отдельная большая тема, да, но сейчас скажем, реальная и нереальная. Принципиальное отличие в чем? В том, что реальное бесконечно и вечно. Нереальное всегда завершается, исчерпывает себя. И вот когда мы говорим о походе в нереальность, мы говорим о том, что мы можем вернуться на животный уровень существования. А значит, со всеми вытекающими, да, лишить себя посмерти, лишить восхождения, лишить себя вот того самого достижения совершенства, о котором мы уже говорили. И вот с этой оговоркой здесь, наверное, можно посмотреть на то, а что, собственно, да, вот проявляет себя как нереальность в нашей жизни. Можно начинать с разных уровней, как представляется, но насколько вот мы видим основополагающим, фундаментальным, да, вот качеством определение реальное и нереальное для человека является прежде всего выход на ощущение либо всеобщности и единства, либо локализации замкнутости и местничества некоего. Причем это не обязательно, конечно же, связано только с физическими проявлениями. Это может быть, например, на уровне того, что вот красивое слово, да, хотя оно и конфессионально окрашено, слово «гордыня». Гордыня может быть интеллектуальной, научной там, и так далее, что вот мы такие великие. А почему мы такие великие? А потому что мы принадлежим вот к этой конкретной школе. А все, кто исповедует другую школу, научную какую-то школу, ничего другого здесь нет. То есть это интеллектуальный уровень. Они не просто неправильно исповедуют или что-то там неправильно делают, они наши враги, потому что они нам мешают. Это есть проявление непонимания, что вместо того, чтобы строить эти заборы, лучше бы отнестись с благодарностью к тем, кто является оппонентами. Потому что они, оппонируя, они создают тот самый контраст, который позволяет нам четче различать, внимание, свою позицию, которую мы, находясь внутри, в полной мере не видим. Но этот внешний контраст позволяет нам отнестись к происходящему более четко. И в этом как раз и выход на вот то, что выше прозвучало. Да? Либо это всеобщность и единство некое, либо давай всех разрежем там вот на эти кусочки, построим заборы и будем мило жить в своем гетто, считая, что это самое правильное из всего, что может существовать. И вот поход в нереальность, он начинается, собственно, вот с этого замыкания. Ведь возьмем ошибку. Как понять, мое действие ошибочно или оно не ошибочно? А вот примените этот критерий. Если в результате осуществленного шага мы приходим к тому, что мир сжимается вокруг нас, да, может быть, это становится комфортным, но мир становится иным с точки зрения того, что мы можем посмотреть туда, но мы не можем посмотреть туда. Мы ограничиваем свою свободу. Просто потому, что да, мы достаточно здесь вот предприняли усилия, чтобы создать нечто, где мы, что называется, всем управляем, все контролируем, мы здесь хозяева. Ну, если ты хочешь быть хозяином, то ты прежде всего должен учитывать то, что таким хозяином хочет быть и любой другой человек. Если ты не в состоянии это отследить, то ты идешь в нереальность. Несмотря на то, что ты можешь в своей вот этой локализованной клетке создать там для себя практически совершенные условия существования, как ты понимаешь это совершенство. Но это будет клетка.
Ну, в любом случае, речь идет о неком сужении спектра восприятия всего того, что вокруг происходит. Мы создаем себе некую комфортную территорию. Вот мы не на 360 градусов смотрим, да, смотрим в спектре там 20 градусов. Но вот здесь у меня нет никаких неожиданностей. Здесь я знаю все. Здесь я знаю всех. И мне здесь удобно. И не надо мне вправо-влево головой крутить.
И добавим, здесь я не развиваюсь.
Ну, это же последствия.
Ну, а если я не развиваюсь, я тогда я не человек. Я не восхожу, все, я иду в нереальность.
Да, я просто иллюстрирую, да, то, что ты сказал.
Да, конечно.
И все-таки я хочу вернуться к этой мысли о том, что вот движение в этом направлении всегда вызывает очень мощное внутреннее напряжение, всегда вызывает внутренний дискомфорт, с которым, как правило, человек справляется, как с любой проблемой и задачей, обычно с помощью своего инструмента интеллекта. Всегда включается интеллект, и всегда интеллект рассказывает, почему именно так надо делать. И здесь, конечно, есть...
Оправдывает.
И здесь, конечно, есть мощнейшая засада. Не всегда интеллект, да, играет позитивную роль в нашем развитии. Иногда
без сомнения.
Те ощущения, которые нас сначала шепчут в нас, потом кричат в нас, потом выпьют в нас, более точно отражают картину.
Конечно, и вот это ощущение дискомфорта или вот то, что кричит, вопиет внутри. Что это такое, опять же? Откуда это берется? Интеллект, да, он будет оправдывать, без сомнения, но этим не будет заниматься разум. Мы уже разницу смотрели. И вот если мы все-таки используем разум, то на другом конце этого разума, условно говоря, да, вот один конец к нам каким-то образом имеет отношение. Мы можем что-то с помощью этого разума здесь осуществить. Взять частичку, назвать ее интеллектом, оправдать себя, да, но это будет частью разума. А на другом конце этого разума что лежит? Или что находится? На другом конце этого разума находится источник разумности. И не вдаваясь в детали, опять же, скажем, что этим источником является Создатель. Другими словами, если мы используем разум, мы всегда в контакте с тем или иным проявлением источника всего. Если мы этого не видим, то источник-то не отворачивается от нас. Он все равно с нами связан. Но мы говорим: отойди, подожди, нам без тебя хорошо, мы здесь вот свое гнездышко лепим, и нам нет дела до тех, кто нас окружает, или до того, как наше гнездышко окажет какое влияние на что-то, что находится рядом с этим гнездышком. Ну и, соответственно, вот источник того самого дискомфорта. Мы начинаем отрицать то, что нас создает. Мы начинаем отрицать, если говорить простыми терминами, отца. Вот этот термин. Если хотите, используйте термин «бог», неважно. Но если это происходит, то это неизбежно ведет к тому самому дискомфорту. Когда мы интеллектом понимаем, что можно построить какую-то схему, которая приведет к тому, что я там, допустим, куплю самую дорогую из всех существующих машин, которые есть на планете. Ура, купил. Следующий шаг какой? Я должен к этой самой дорогой игрушке, которую я купил, купить самый там большой, мощный, там самый защищенный гараж, потому что, не дай бог, ее кто-то упрет, эту игрушку. Что я сделал? Я загнал себя в клетку. Зачем мне эта игрушка в гараже? Спрашивается. Вот если таким образом рассуждать, то рано или поздно мы сядем рядом с этой игрушкой, да, которой ни у кого нет, и мы должны быть вроде как счастливы, и будем плакать крокодиловыми слезами. Потому что вместо распахивания реальности, вместо ощущения единства каждого и всего, что мы наблюдаем, мы придем к тому, что только я и ничего кроме меня. А человеку с самим собой всегда скучно. Рано или поздно это происходит.
Мы, наверное, должны подвести некий предварительный итог и двигаться дальше. Человек, как несовершенное существо, живущее в несовершенном мире, проявляя свою свободную волю, обязательно допускает ошибку рано или поздно. Но только человек своим выбором то несовершенство, которое его окружает, может актуализировать и превратить в зло. Говорить о том, что мир во зле лежит, о том, что зло есть неотъемлемая часть мироздания, некорректно. Зло проявляет только человек путем своего выбора. Сначала это неотрефлексированная ошибка, потом это зло, потом это грех, потом это порок. То есть опять человеку надо прежде всего подойти к зеркалу, когда он говорит о том, что из-за слабости своей, из-за какого-то изначального несовершенства, о котором, может быть, мы коснемся сегодня или в следующем нашем разговоре, он допустил что-то, потому что так принято, так везде. Это часть нашей жизни. Это не часть нашей жизни. Частью нашей жизни мы делаем зло сами. Давайте поговорим все-таки о зле, о грехе и о пороке, как о некой процедуре несоблюдения каких-либо правил. Правила были всегда. Были определенные кодексы, начиная там от кодекса строителей коммунизма, да, с которым мы прожили 80 лет.
Но потом это последний.
Были, да, это последний. До этого было огромное количество кодексов. И в дохристианские эпохи были определенные своды правил, которых надо было придерживаться. Всегда было проще сказать о том, что грешить значит нарушать то, что общепринято. И в этом, конечно, есть некое лукавство. Потому что времена меняются, а правила остаются. Человек динамичен, реальность динамична, правила статичны. В этом есть и некая очень серьезная угроза, на мой взгляд. Потому что, как мы выяснили, вот буквально в этой беседе, о том, что все-таки в пределе грех или актуализация зла, это значительно более глубокий феномен, чем просто нарушение каких-то даже, может быть, очень правильных и распространенных правил. Мы же сказали эту фразу. Это отказ от Создателя. Это отказ от Отца. Это нарушение связи с Отцом.
Я бы здесь все-таки подумал не о том, что вся история человечества – это вот набор каких-то там правил или кодексов, или догм. Я бы все-таки определил нашу историю, нашу эволюцию человека именно вот на этой планетке как стремление к совершенному правилу. Все-таки любые кодексы, да, их можно называть статичными, но они все-таки, строго говоря, являются квазистатичными. Они статичны на определенном историческом отрезке.
Несомненно.
Даже если брать вот Моисеевы там заповеди, они меняются неизбежно, да. Символы веры, которые появляются там в христианстве, их несколько, и потом выбирается какой-то определенный. Он живет какое-то время, потом модифицируется, и все это неизбежно происходит. Здесь вот что важно отметить в контексте обсуждения проблемы зла. Дело в том, что любые статичные концепции – являются потенциальным злом. Потенциальным злом. Почему? Ну, просто потому, что они статичные. И даже если они квазистатичные, то есть, допустим, вот эта заповедь там или этот какой-то кодекс того же строителя, да, действует, ну, условно говоря, там 100 лет. На протяжении 100 лет может смениться 3 поколения людей. И значит, среднее поколение, да, будет уверено, что его предки жили так, и его дети будут жить так. То есть для среднего поколения это статика некая. И вот эта статика, она является потенциальным злом. Почему? Понятно. Просто потому, что мы развиваемся, а это все стоит на месте. Но в чем здесь, опять же, смысл? Почему эти статичные концепции имеют место быть? Статичные концепции могут быть ценными, например, с точки зрения того, что они несут в себе, внимание, некое знание. Да, и это может быть полезным. Но статичные концепции никогда не несут в себе ни мудрости, ни тем более истины. Там этого нет. Потому что истина – это то, что проживается, а мудрость – это то, что обретается. А вот знание, как таковое, оно может лежать просто в области факта. Вот кто-то там из предков сказал вот эту формулу. Все, будь добр, следовать и не обсуждать. Это та самая статичная концепция. Она является потенциальным злом. Но, и вот это «но» нужно здесь отметить, когда мы говорим о зле, очень важно помнить, что мы живем в поле потенциального зла, которое своим выбором можем актуализировать, а можем этого не делать. И вот здесь важно понимать, что человек, в отличие от нечеловека, там, животного какого-то, да, мы уже упоминали, что он может развиваться, думая, да, не только делая. Так в отношении зла мы должны сказать, что потенциальное зло является совершенно достаточным стимулом для принятия решения на несовершенных уровнях существования. Нам совсем не обязательно что-либо актуализировать.
Потенциальным стимулом от него отказаться, проще говоря.
Ну, можно отказаться, да. Ну, например, да, вот кто мне скажет, что там грубый, да, вот вариант какой-то, убийство другого человека – это плохо. Почему это плохо? Задам я вопрос. Я не знаю, что такое убийство, вообще у меня еще этой концепции нет как таковой. Ну, да, мне скажут, потому что убийство – это прежде всего вот подойдет, кто-то что-то сделает, и ты потеряешь там близкого человека или, допустим, сам не сможешь чего-то там дальше делать. Ну, нехорошо это. И вот мне рассказали, не показали, как это делается, но рассказали, убедили меня в том, что это осуществлять не нужно. И я на каком-то этапе такого разговора сказал, да, ребята, вы правы, конечно, это отвратительно само по себе, я никогда этого не совершу. Но обрати внимание, у меня этого нет в опыте. Я не актуализировал это зло для того, чтобы отказаться от него впоследствии. Для меня потенциальное зло, то есть знание как таковое, вот в данном примере, да, является вполне адекватным стимулом. И именно так это работает на несовершенных уровнях. Потенциальное зло приводит к тому, что мы можем, опираясь на это потенциальное зло, пойти по пути, где это зло будет минимизироваться. Поэтому эти статичные концепции, о которых мы говорим, правила, кодексы, догмы, символы веры и прочее, что на планете существует, это достаточный стимул для того, чтобы не следовать тому, что они нам предлагают. Не загонять себя в догматические клетки какие-то, не думать о том, что нарушение этой заповеди или этой какой-то установки, кого бы то там ни было, при всем уважении к этим ребятам, которые это формулировали. Для того времени, когда это формулировалось, это было необходимым, более того, обязательно. Ну да, мы можем сказать, что, в общем-то, реальность, она должна распахиваться. Мы должны учиться работать с неизвестностью. Мы должны в себя постепенно вливать и каким-то образом внутри с этим жить концепцию непостижимости. Не нужно думать, что мы все можем познать и все можем понять. Этого никогда не произойдет. Но мы можем бесконечно стремиться к тому, чтобы все познать и все в себя вместить. Это ли не ощущение удовлетворения от существования?
Прекрасно. И тем не менее, практический вопрос. Со мной могут не согласиться многие, но я думаю, слишком много подтверждающих фактов. Коль уж мы упомянули о заповедях Моисея, ну, называя вещи своими именами, можно сказать, почему они не работают. Прошло с точки зрения человеческой жизни огромное количество времени, когда эти заповеди были сформулированы. Сейчас исполнение заповедей обуславливается некими дополнительными обстоятельствами. То есть, конечно, не укради – это прекрасная мысль, но красть можно, если… И дальше начинают загибать пальцы. И так можно пройтись по всем заповедям Моисея. В чем тут дело? Ну, наверное, не только в том, что реальность изменилась, и не только в том, что человек изменился. Все-таки это подобного рода кодексы, да, они несут в себе не только знания, но и определенную традицию. Ну, наверное, и традиция тоже поменялась. Но есть, наверное, какие-то более глубинные вещи.
Я думаю, проблема, если можно так это формулировать, или сложность восприятия заповедей, связана с тем, что подобные утверждения, которые начинаются с отрицания, «не делай что-то», они лежат в плоскости нереализуемого. Это приказ, но это не призыв. Задайте себе вопрос, как можно желать что-либо не делать. Вот сама по себе формулировка вроде бы красива. Там «не укради», «не прелюбодействуй» там и так далее. Ну да. А как я могу к этому относиться? Это акцент на нереальности. Это акцент именно на приказе, но не на призыве. Такие заповеди относятся ко мне не как к человеку, а как к члену, причем последнему, самому неразвитому, самому невежественному, вот того племени, которое, если не построить вот этими жесткими приказами а-ля прапорщик, да, «останови поезд, поезд, стой, раз, два», вот если это не сделать, то это племя просто превращается в стадо баранов, там людей не остается, они друг друга перережут, перегрызут и прочее. И Моисей здесь был прав. Не существовало других методов управления этими бедуинами, с которыми он бегал там по пустыне. Но даже в известном нам Писании есть старые заповеди, да, есть новые 10 заповедей. В старых мы читаем там «не вари козленка в молоке его матери». В следующих вариациях там этого козленка с этой матерью уже не осталось. Это что такое? Если эти заповеди даны Богом, они не должны корректироваться. Они не должны изменяться, однако это происходит. И это говорит о том, что любые подобные заповеди есть просто отражение конкретных географических и исторических условий, еще и социальных, да, которые существовали в те времена, вот в том конкретном племени. Но считать, что эти заповеди идут от Бога, то есть Бог – это то существо, которое будет настаивать на стремлении к нереальности, на стремление к не делать что-либо, это допускать очень серьезное искажение того, кого мы хотим называть своим источником. И здесь, по-моему, вполне очевидно. То есть, если он или кто там, да, является источником всего, то он не может отрицать самое себя. Он не может заниматься отрицанием части реальности, источником которой он является. Другими словами, из уст Бога отрицание «не делай что-то» звучать не может в принципе.
А как же быть с золотым правилом?
Ну, золотое правило – это не тема зла, которую мы сегодня обсуждаем.
Но там тоже есть элемент отрицания. Там... Не поступай, во всяком случае, в той транскрипции, в которой мы знаем.
Нет, это есть вариант такой, да, не поступай, но есть вариант и настоящий, который звучит как «делай другому то, что ты хотел бы, чтобы было сделано по отношению к тебе». Повторю еще раз, это отличие между приказом и призывом. Первое ограничивает, всегда и неизбежно унижает, принижает и так далее. Второе распахивает реальность. И самое главное, здесь начинает проявлять себя элемент доверия. А доверие – это самое важное, что может быть вообще в этой реальности. Доверие – это критерий уровня развития либо человека, либо цивилизации, либо народа, либо планеты, либо какой-то иной структуры. Если мы доверяем, то мы развитая цивилизация, мы развитый человек. Если мы не доверяем, опять же, вот «не» здесь возникает, то мы невежественны, мы злы, а значит, мы в какой-то степени нереальны пока еще. И вот если это не проявлять здесь, то, конечно же, тогда мы на уровень приказа все и выведем. И будем жить в этом, да, концлагере, где все будут только тявкать и отдавать какие-то распоряжения. Вместо того, чтобы построить цивилизацию, которая будет открыта как внутри себя, так и ко всему, что будет открываться впоследствии.
Есть такое выражение «дела наши, последствия Божии». С какого шага движение вне реальность начинается ответственность человека?
Ровно с того момента, когда человек начинает идти против реальности.
Это уровень, ну, наверное, не ошибки.
Это может быть и уровень ошибки, если мы ее плохо рефлексируем, плохо воспринимаем.
Слово «рефлексируем».
Да, слово «рефлексируем» не очень хорошее.
Давайте плохо к ней относимся. Ну, скажем так, некорректно воспринимаем собственную ошибку.
Или не замечаем.
Или не замечаем.
Или не замечаем, да. Мы можем, например, там... переступить через кого-то, условно говоря, да, или там сделать какой-то шаг, который, ну, настолько важен для того, кто осуществляет этот шаг, да, что вот то, что называется «лес рубят, щепки летят». Подумаешь, мы там, да, вот там десяток миллионов жизней угрохали, зато у нас цель там великую страну построить. Это вот из этой серии. Это шаг вне реальности. Именно потому, что мы отрицаем эту реальность в виде тех, кто является этой реальностью. А человек, повторю, это существо, принадлежащее вечности. Это реальность, в отличие, скажем, от животного, которое не сохраняется в посмертии. Поэтому любое пренебрежение по отношению к человеку, к любому человеку, не только к тем, кого мы знаем или от кого мы зависим, но к любому человеку, пренебрежение, принижение и подобное – это и есть шаг в нереальность. И вот тогда действия наши остаются, а последствия Божьи здесь пропадают, потому что Бог не имеет отношения к нереальности. К нереальности имеет отношение только человек, как существо ограниченное и плохо понимающее, что он такой и где он находится.
Гипотетическая ситуация. Я искренне уверен, что Земля стоит на трех китах. В этой посылке есть... Главное в том, что я искренне уверен в том, что Земля стоит на трех китах. Альтернативы этим знаниям у меня нету. Это знание не соответствует факту. Но, тем не менее, я могу с этим заблуждением прожить достаточно долгую жизнь, если за это время не случится какого-нибудь очередного научного открытия. Я могу искренне ошибаться. Я могу искренне согрешить. Как-то мотивирую себя на это. Пропадает элемент оправдания, да? Пропадает элемент осознанности. Частично пропадает элемент осознанности. Как быть с этим, когда человек искренне какое-то количество времени двигается в нереальность?
Мы говорим о концепции ошибки. Ошибка – это то, что осознается как таковое. Если нет осознания ошибки, то ошибка не существует. И мы не говорим здесь о внешних критериях, да, что вот ты уверен там, или я уверен, что эти три киты там, или черепаха, или кто. Ну, ради бога, пусть там будет кто угодно, пусть эта земля на крокодиле стоит. Я не знаю альтернативы. И моя ошибка начинает проявлять себя как ошибка. Ровно с того момента, когда я по каким-то причинам начинаю сталкиваться с некой альтернативой этому своему убеждению. То есть мне нужен тот самый контраст, чтобы увидеть, что я, собственно, такое изобрел в виде этого там крокодила или кита, или что я там придумал.
Ну, раз и на столе спутниковый снимок о том, что Земля круглая.
Ну, пожалуйста, да, здесь что угодно может быть, но мы можем расширить масштаб, да, и, например, утверждать, что наша планетка – единственная населенная планетка в мироздании. И пока ты мне там не предоставишь доказательства этих каких-нибудь гуманоидов, которые там скачут, по, уж не знаю, где они там скачут, я никогда не приму точку зрения, что есть какие-то еще живые существа. Ну, ради бога, вот как только я говорю «никогда не приму», то я признаю наличие альтернативного варианта некоего, альтернативной картины мироздания в данном примере. И вот если на меня не действуют разумные доводы, логика, не факты, о фактах сейчас не говорим, если на меня не действует состояние тех людей, которые придерживаются альтернативной точки зрения, состояние именно в жизни, как они себя чувствуют, как они себя проявляют, я упорствую в своем заблуждении, то здесь совершенно однозначно становится, да, вот этот вот вариант, что это ошибка, которая на ошибке начинает жить. Я становлюсь рабом вот того самого своего убеждения, которое рано или поздно, совершенно верно ты здесь говоришь, может раскрываться в грех, а может увести меня и в порочность. И на этом пути, опять же, мы должны, наверное, вот вышеозначенное как-то здесь привлечь, здесь будет вырастать чувство дискомфорта. И вот это чувство дискомфорта, такого убежденного в ложном, уж не знаю, там идеи или чего-то, да, вот подобное мы себе придумали, оно будет выражаться прежде всего в том, что называется красивым термином асоциальность, то есть самозамыкание. Мне не нужны другие люди, другие точки зрения, другие идеи и вообще некая инаковость – это все не мое. Что мы имеем в результате? В результате мы имеем печальную картину человека, который считает, что он никогда не ошибается. Если мы имеем перед собой человека, который никогда не ошибается, то мы по определению должны иметь перед собой того, кто является совершенным существом. Совершенное существо вне совершенной реальности никогда не будет заявлять о том, что оно, совершенное существо, никогда не ошибается. Просто потому, что в совершенном существе отсутствует концепция ошибки по определению. Следовательно, человек, утверждающий, что он никогда не ошибается, просто выпадает из этой реальности. Это не реальное существо перед нами. Это апофеоз.
Бог ты мой, сколько нереальных существ бегает в нашей реальности.
Ну, всегда есть возможность возврата. Было бы желание.
Зло и ответственность человека перед миром. Ну, не хотелось бы касаться каких-то рассмотрений, каких-то фольклорных вариантов, потому что зло всегда в ком-то или в чем-то олицетворяется для человека. Не хотелось бы, еще раз повторю, углубляться в какие-то разбирательства и классификацию рогатых, копытистых и всех остальных, но хотелось бы услышать подход к рассмотрению ситуации следующей. Я человек, почему-то изначально я слаб, так принято. И практически во всех культурах есть нечто или некто, которое олицетворяет собой зло, которое обязательно искушает, или там влезает, или там провоцирует. И так как я слаб, я иду на поводу, поэтому какой с меня спрос? Я хороший, только слабый. А меня боднули, меня спровоцировали, поэтому, ну, готов отвечать. Ну, хотя бы не за все, хотя бы частично. А часть ответственности лежит на том, что, собственно говоря, это зло олицетворяет. Вот с него и спрашивайте. Такая посылка есть, она очень распространенная. То, что мы проговорили до этого, несколько эту посылку, ну, почти разрушает. Ну, почти. Хотелось бы вот эту конкретную ситуацию, ну, рассмотреть, просто чтобы была какая-то ясность в этом вопросе.
Да, это серьезный заход на глубины нашего существования. Здесь мы даже не об онтологических каких-то причинах будем говорить, да, вот что мало кого интересует, а просто о жизненных. Ну, действительно, всегда есть вот этот соблазн кого-то поставить вместо себя.
Ну, ответственность на кого-то переложить.
Да, за кем-то спрятаться. Ну, во-первых, мы маленькие и слабые. Да, мы принимаем эту точку зрения, но при этом мы же, маленькие и слабые, знаем, что со временем то, что было слабеньким, становится, по крайней мере, сильнее, если не сильным. То, что было маленьким, со временем становится больше, если не вырастает вообще. То, что выросло, оно уже не несет в себе того маленького, которым оно когда-то было. Оно стало иным. Это к чему? Это к тому, что постоянно считать себя слабеньким и маленьким – это попытка зафиксировать то, что не фиксируется. Ну, невозможно. Да вот хочу я рассмотреть эту ракету, но ракета-то она летит. И чтобы мне ее рассмотреть, нужно лететь вместе с ней, то есть набрать ту же самую скорость, по крайней мере. Тогда я вижу, что такое летящая ракета, а не стоящий этот комплекс на Земле какой-то, да, перед стартом. Это первое. А второе, и это кажется мне гораздо более важным, это вопрос персонификации. Почему мы вдруг начинаем кому-то или чему-то, что в полной мере не воспринимаем, придавать некие свойства и качества, которыми, внимание, обладаем сами? Мы не можем говорить о том, что кто-то запредельный, допустим, вот это персонифицированное зло, которое обычно в фольклоре выражается, ну, как угодно, там, начиная от шайтана, заканчивая там каким-нибудь дьяволом рогатым, неважно, не в терминах дело. Но это всегда будет не нечто, а это будет некто. То есть это кто-то, кто обладает качествами, которые эти качества обязательно будут проявлять себя и среди людей. Только, конечно, это будут качества, которые намного там больше, сильнее раздуты будут и так далее. Они будут увеличены до пределов, до которых может дотянуться наша фантазия. Что происходит в таком случае? Мы говорим о том, что действительно имеет место в мироздании. Или мы имеем дело со всего лишь своей фантазией? Если мы говорим о зле, то мы возьмем, ну, условно говоря, до самого злого среди нас. Вот он самый злой, потому что проявляет вот этот вот набор качеств. Ну, допустим, он там не сдержан, мстителен, там еще какие-то вот эти вот...
Агрессивен,
неважно что. Но мы скажем, что если мы каждое это качество, которое доставляет нам немало беспокойства, немало неудобств, раздуем, да, до пределов каких-то космических, то мы получим то, что в фольклоре называется абсолютным злом. Это будет персонификация тех качеств, которые нам известны. И вот это нас выводит на понимание закономерности, о которой мы не очень часто вспоминаем, к сожалению. И не вспоминаем, наверное, потому, что, в общем-то, не очень четко понимаем эту закономерность. А между тем, формула достаточно проста. И она звучит следующим образом. Я не хотел бы эту формулу сейчас формулировать в отношении персонифицированного зла, но мы можем это сделать в отношении персонифицированного антизла. То есть, например, в отношении того, что мы здесь обычно называем Богом. Ведь точно так же, как зло, у нас есть персонификация качеств, которые мы несем в себе, точно так же Бог для нас будет персонификацией качеств, которые, опять же, мы в себе несем.
Но только это будут... никаких качеств, да. Только с другим знаком.
Только это будут, конечно, положительные качества, те качества, которыми нам хотелось бы обладать. Не те, от которых нам хотелось бы избавиться, а те, которые нам представляются по тем или иным причинам ценным, необходимым и так далее. И вот в отношении Бога это можно сформулировать следующим образом. Эволюция всегда стремится сделать Бога человекоподобным. Эволюция. А вот обратный процесс – сделать человека богоподобным – эволюция не может. Просто потому, что идти со стороны Бога к человеку эволюционным образом невозможно. Но это не значит, что это невозможно в принципе. Это просто означает, что нужны иные методы приближения к сверхреальности. И эти иные методы заключаются в том, что здесь, на планете, проявляет себя периодически и называется откровением. Вот через откровение мы можем выйти на более-менее четкую картину запредельных реальностей, в том числе и на то, что мы называем персонифицированным злом, как таковым. Если мы идем эволюционным образом, через эволюцию, то у нас любая персонификация зла будет отражением человеческих качеств. И в этом случае возникает огромное количество проблем. И основная проблема связана с тем, что мы создаем себе иллюзию возможности борьбы с таким злом. Он же обладает качествами, которыми мы его наделили, а значит, он нам понятен, а значит, мы думаем, что нам понятны его мотивы, значит, мы можем с ним, условно говоря, сражаться там или какую-то битву вести и так далее. Вот это и есть колоссальнейшая иллюзия, связанная с тем, что мы осуществляем как раз этот путь от эволюции, то есть из нашего опыта, а наш опыт – это не только опыт обретений, это еще и опыт заблуждений. И вот мы берем все, что нам кажется правильным, и создаем себе вот этого монстра запредельного, который есть просто раздутый до каких-то пределов сверхчеловек, или уж как его там ни называй. Если же мы знаем откровение, а что значит «знаем откровение»? На планете такие явления или такие события происходят периодически. На этой планете, как и на любой другой, если этот термин здесь или эта тема здесь уместна, да, несколько раз было. Вот самое последнее, которое нам известно, конечно, это приход Иисуса. И вот если мы учитываем периодичность этих откровений, то есть то знание, которое на планету привносилось, а не рождалась на планете вследствие эволюции, то тогда мы можем, наверное, более четко относиться к концепции зла. И тогда мы выйдем на то, о чем говорили ранее. Что такое зло, как оно появляется, что такое потенциальное зло, как неполнота знания Создателя, что такое актуализация зла и так далее, и так далее. И в этой парадигме, то есть с точки зрения откровения, нам совершенно не нужен никакой персонифицированный монстр, сидящий где-то там, обладающий человеческими качествами и требующий постоянного внимания со стороны человека. Ибо если такого внимания не будет, то он теряет смысл. Он не нужен нам, если мы не понимаем, для чего, от чего и почему.
Если подвести итог, то в отсутствии необходимости этого зла, объединенного в некую сущность, мы можем прожить. Нам этот дьявол или шайтан нужен, собственно говоря, для того, чтобы мы могли часть ответственности за собственные поступки, за тот выбор, который мы делаем ежедневно, многократно, переложить на кого-то. Если держаться в концепции ошибка, зло, грех, порок, то в этой конструкции никакого привнесенного зла не существует. Нету второго центра принятия решений. Нету того центра, на который мы могли бы ответственность за собственный выбор переложить. Я совершил нечто, и если я неправильно к этому нечто отнесся, я двигаюсь по этим ступенькам вниз.
Да, и добавлю, что здесь нет того, что приводит к разделению реальности.
Да, это главное.
Ведь если мы персонифицируем то же самое зло, то рано или поздно мы придем к картине, что где-то там наверху идет бесконечная драчка между этим Богом, который олицетворяет все положительное, и этим каким-то рогатым непонятным, который олицетворяет собой все отрицательное. И в этой парадигме у нас нет выхода. Потому что если вдруг прекращается эта драка по каким-то причинам, то тогда нам непонятно, куда идти. Мы не знаем, как двигаться к свету в свете. Мы это не наработали в себе. Нам нужно обязательно идти к свету, отталкиваясь от тьмы. И вот здесь лежит онтологическая причина, которая приводит к тому, что этот дьявол рогатый необходим, оказывается, человеку. И если посмотреть, например, на прикладные аспекты, да, ну, религиозные аспекты, то понятно, что в любой религии этот, как его назвать, субъект, да, вот выдуманный, фантазийный, фольклорный персонаж, он занимает чуть ли не главное место. Потому что смыслом моего существования является не что иное, как вот эта бесконечная борьба. Если смысл моего существования – борьба, то тогда убери эту концепцию, и я теряю смысл своей жизни.
Да.
Знаете, а это страшная ситуация, да?
Ну, у меня была небольшая такая почти проходная дискуссия с одним господином, который за 40 минут своего пламенного выступления слово «дьявол» упомянул на бесчисленное количество раз и ни разу не сказал об Иисусе. И я задал только один вопрос, после чего, конечно, мне было что послушать. А в кого ты веришь? Но ответ был очевиден. Это грустно. Когда речь идет о неразделении мира, тут как бы еще один аспект лежит прямо на поверхности. И попытка найти равноправное место злу или какой-то персоне, которая олицетворяет зло, можно приравнять к тому, что мы хотим напротив Бога поставить какого-то оппонента. А значит, зло должно содержаться в той реальности, которая в принципе не может зло в себе нести.
Это так, и это, наверное, так с любых позиций. Это и с позиции, о которой мы говорили изначально, да, с точки зрения неполноты, вот это потенциальное зло, так называемое. Понятно, что неполноту источник всего в себе содержать не может. Отсюда отсутствие потенциального зла в Боге, а значит и отсутствие любого актуализированного зла. И одновременно понятно, что если мы имеем конструкцию, где у нас есть какой-то Бог и какой-то противобог, неважно там, да, Христос, Антихрист, или там, допустим, Бог, там, этот дьявол или что-то подобное, то мы имеем масло и воду. Они не смешиваются между собой. Мы можем хорошо потрясти этот сосудик, да, или это мироздание. Мы получим нечто, что вроде бы, да, где-то частично после вот этого воздействия будет смешано. Но если мы оставим это в покое, у нас опять произойдет сегрегация. У нас разделение фракций, опять водичка, опять маслица. Не смешивается. И единой реальности здесь не получается в принципе. А если у нас разделенная реальность, то это говорит не только о том, что мы, например, ошибаемся или не ошибаемся. Это говорит о том, что мы не достигли еще того уровня восприятия реальности, где начинаем видеть вот эту целостность, вот эту всеобщность, вот это принципиальное фундаментальное единство, сущностное единство всего творения.
В котором нету зла.
В котором зло как таковое может себя проявить с точки зрения того существа, которое не в состоянии это увидеть, и будет разделять, и, соответственно, выражая вот эту неполноту, строить некие конструкты, вот о которых мы говорим, да, загонять это в рамки каких-то догм там, или традиций или подобного, и считать, что по-другому к реальности относиться нельзя. Но при этом происходит очень странная вещь. А куда мы, собственно, при таком подходе, куда мы здесь вот каким-то образом затеряли или куда-то это закатилось у нас? Идея о всеобщности Бога.
О единстве Бога.
О единстве, о всеобщем единстве мы сейчас говорим, да. Но если Он вездесущ, как это тоже религия говорит, да, то есть Он везде, то тогда каким образом мы можем придумать здесь разделенность некую? Не получается. Но мы можем себе нарисовать это. Мы можем, условно говоря, взять океан и сказать себе, что вот океан, да, вот это единство как таковое. Но при этом я подхожу к этому океану, да, черпаю эту водичку в бутылочку, а потом отхожу от этого океана куда-то, где вообще воды никакой нет вокруг меня, в пустыню. И начинаю из этой вот бутылочки чего-то там такое по капельке выдавливать. У меня та же самая вода. Но при этом здесь никакого океана не получается. А связь между вот этой водой, которая у меня сейчас, вот здесь вот в бутылочке вокруг ничего нет, пустыня та самая, связь между этой водой и океаном, она остается на уровне смыслов, на уровне, если хочешь, памяти, на уровне глубины проницания реальности и так далее. Но если я этим не обладаю, вот мне принесли эту бутылочку и сказали, что вот это вот вода как таковая, то выйти на концепцию воды, которая является безбрежной, ну, наблюдая...
Выйти на концепцию океана?
Да, наблюдая только лишь вот эту бутылочку, это крайне тяжелая задача. Это простой пример. Более интересная ситуация возникает тогда, когда мы от этого океана ничего не забираем. Никаких бутылочек нет. Мы просто уходим постепенно от этого океана, но, внимание, делая каждый шаг от этой безбрежности, около которой мы были, мы с каждым шагом все острее и острее начинаем чувствовать океан. Другими словами, мы развиваем в себе некое качество. Это качество заключается в том, что мы становимся чрезвычайно чувствительны к влажности как таковой, влажности в воздухе. И это ощущение у нас становится настолько тонким, что независимо от того, на каком расстоянии мы от этого безбрежного океана находимся, мы все равно в воздухе будем ощущать эту самую влажность, которая даже иногда будет визуализироваться, например, в виде облака для нас. И тем самым мы будем видеть и чувствовать этот океан, а значит и пребывать в этой безбрежности, независимо от того, на каком расстоянии от реального океана мы находимся. И вот в отношении человека и восприятия реальности вот этим ощущением влажности выступает не что иное, как человеческий разум. Уровень разумности человека. Чем более тонкий инструмент исследования восприятия реальности человек способен использовать для того, чтобы наблюдать нечто, тем более четко он будет подходить к этой идее всеобщего единства, неразделенности реальности и всего лишь фольклорности, всего лишь уровня восприятия вот этих вот персонажей, которые являются персонифицированным злом.
Этот фольклор дает костыли. Пользоваться этими костылями или не пользоваться этими костылями, наверное, все равно каждый человек выбирает сам. С этим более-менее понятно. Еще одна посылка. Зло и сила. Почему-то считается, что злой человек – сильный человек. Злой человек – эффективный человек. Злой человек – человек результативный. Что зло дает некий внутренний градус, некое дополнительное наполнение, которое позволяет человеку более интенсивно и результативно двигаться в достижении каких-то целей.
Да, это действительно имеет место быть. И знаешь, почему это происходит? Это происходит всего лишь потому, что зло локализовано. Зло – это субстанция, которая является плотной. На зло можно опереться. Оно может стимулировать какие-то качества. Оно может даже в какой-то момент служить движителем для человека, которому нужно достигнуть конкретную цель, внимание, которое он определяет для себя любимого. Это не цель, которая связана, например, с включением в свою реальность других людей, других личностей или что-то подобное. Нет, это наоборот. Всех отодвинуть и все для себя. Вот в таком случае мы зло действительно начинаем ощущать как опору. Почему? В силу той самой локализованности. Когда мы идем к свету, то свет распахивает реальность. И, соответственно, видеть реальность в деталях мы можем только тогда, когда адаптируемся к этому свету. Другими словами, изменяем самое себя. Это работа, это задача, которая очень часто сверхзадача для нас. И мы не можем ее решить. Поэтому реальность для нас все равно остается вот каким-то срезом той реальности, которую мы способны воспринять. А в отношении зла ситуация прямо противоположная. Чтобы опереться на зло, развитие не требуется. Вместо эволюции себя, например, как человека, очень часто достаточно инволюции. То есть, чтобы опереться на зло, достаточно стать недочеловеком или откровенным зверем. И в этом состоянии мы можем быть потрясающе эффективны. Суть здесь именно в том, что зло локализовано, И зло, по определению, всегда ниже уровня развития того, кто это зло использует. Поэтому, опираясь на зло, мы идем вниз. Человек, недочеловек, животное. Вот это путь использования зла. И эффективность здесь возрастает. Потому что если, например, эту эффективность измерять там возможности задавить соседа, то понятно, чем более мы звериными качествами обладаем, тем более эффективны мы в отношении этого соседа. Особенно, если этот сосед не является таким зверем. А вот чтобы идти по пути света, мы должны себя менять. И это изменение всегда требует усилий, связанных с тем, что мы видим нечто, что еще пока не воспринимали в этой реальности. Это иной подход, противоположный. И в таком случае движение к свету вроде бы не дает нам поначалу устойчивой опоры. Да, не дает, потому что ее надо формировать, ее нужно уметь различать. И это развитие. Это антипод зла.
Я могу сказать, половина фразы этой уже прозвучала, что движение к свету распахивает реальность. Да. Ну, логично было бы добавить. И это правильно, что движение от света, движение в тьму, эту реальность схлопывает вокруг человека. Он ничего, кроме себя, кроме определенного круга проблем, которые он решает, он ничего другого не видит. И в связи с этим, может быть, несколько добавляя к предыдущей части нашего диалога, развить эту мысль и сказать, что жизнь для Бога и жизнь против дьявола – это две разные парадигмы. Двигаясь в тьму, человек на уровне какой-то рефлексии своей, на уровне поведенческих стереотипов, искренне верит, что он в рамках какой-то традиции борется с этим дьяволом. При этом максимально стараясь реализовать все свое животное начало. То есть движение в тьму совершенно не исключает, более того, подразумевает некий формальный акт борьбы с этой тьмой. Но таких парадоксов на самом деле существует очень много. И наоборот, движение к свету снимает необходимость этой победы мифической над чем-то или над кем-то.
Да, здесь мы волей или неволей должны, наверное, какие-то выдвигать контраргументы в отношении существующих теологических построений. В частности, вот эта идея вечной борьбы, там или нет, даже не вечной борьбы, а идея вообще борьбы с дьяволом. Фольклорный персонаж, повторю. Мы, используя этот термин, никоим образом не определяем некую сущность сейчас в этом разговоре. Мы говорим о традиции. И вот в традиции эта борьба возникла, наверное, хотя там несколько подходов есть, но, наверное, можно привести в качестве аргумента вот эту странную идею, что там вот между смертью физической Иисусом и его воскресением, 3 дня, как известно, да, он в это время спускался в какой-то ад и чего-то там такое ворота открывал, всех спасал и прочее. То есть это прямой поход к этому самому персонажу, да, и с ним какое-то там взаимодействие, что он там с ним сделал, не совсем понятно и так далее. Ну, если от этого отталкиваться, то, конечно же, мы, следуя за Иисусом, как мы скажем, мы должны драться с каким-то там противоисусом, да? Назовем его антихристом или чем-то там подобным. Проблема здесь даже не в том, что мы таким образом оправдываем свои действия, а проблема в том, что в этой драке мы не видим критерия победы. Если мы реально с кем-либо сражаемся, вот в человеческом опыте, есть человек, есть визави некий, и они между собой устраивают нечто, что мы воспринимаем как борьбу. Вопрос, что является результатом? Где критерий того, что один побеждает или проигрывает? Ну, вполне очевидно, либо это какие-то правила, которые устанавливаются внешне, да, которым вынуждены следовать, вот борящиеся в таком примере, либо это, что называется, пока не исчерпаю, да, то есть второй вот противник, он должен перестать быть. Тогда вроде бы первый становится автоматически победителем. Ну, в отношении вот драки с этими какими-то фольклорными там запредельностями подобного нет. Обрати внимание, что вот эта попытка чего-то такое победить кого-то, да, она не лежит в плоскости правил, кроме установок догматических. Понятно, что пост, понятно, что молитва и прочее, 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 но если бы этот подход был эффективным, то, наверное, когда-то он привел бы к результату. Однако результата не получается. На протяжении поколений все одно и то же. Та же самая молитва, тот же самый пост, те же самые какие-нибудь там монастыри или что-то подобное. И опять нет результата. Ребята, а чем мы занимаемся тогда, вопрос? Мы деремся ради драки. Мы стремимся не к результату, а мы стремимся к тому, чтобы вознести свое собственное эго. Мы здесь всего лишь проявляем гордыню как таковую. Потому что если мы не сражаемся, то мы вроде бы бесполезную жизнь проживаем. А если мы там сражаемся с помощью уж там чего нам под руку подвернется, что называется, правил-то нет, то, соответственно, мы там воины Христовы. И тогда мы должны чего-то такое в посмертии получить. То есть опять вот эта борьба превращается во всего лишь попытку подкупить этого неведомого Бога. Вот, Бог, посмотри, я там за тебя, понимаешь, пострадал. Но при этом мысль о том, что тем самым ты оскорбляешь Бога, почему-то не рождается в головах таких борящихся. Потому что если ты сражаешься за Бога, то тем самым ты признаешь бессилие Бога, который по каким-то причинам сам уж не может с этим справиться, ему нужны эти человечки с этой бесконечной борьбой с какими-то фольклорными запредельностями. Я думаю, что здесь, наверное, мы подошли как цивилизация или как вот христианская цивилизация, потому что мы сейчас в основном в христианской парадигме находимся в разговоре. Мы, наверное, подошли к тому, чтобы иначе смотреть на проблему зла. Принципиально иначе. То есть отойти, во-первых, от персонификации. И это, между прочим, не ведет к тому, что мы начинаем забывать того, кто вот там имеет имена какие-то, да, тот же Люцифер там или Сатана и так далее. Нам нужно узнать, кто это такие. И такая возможность открывается. И мы не защищаем эти персонажи, но мы четко начинаем понимать их место в мироздании. И мы четко начинаем понимать, где они работают, как они работают и почему, собственно, они вдруг стали какими-то факторами в истории этой планеты, например. Что это такое? Если эта парадигма доступна каким-то образом, то здесь можно ее разворачивать. Это крайне любопытно, потому что прежде всего снимает вот эту неопределенность, которая существует на уровне традиционных религий. Снимается персонификация зла. Снимаются варианты прятаться за кого-то, снимаются варианты вот этого самопревозношения, потому что ты ведешь правильный образ жизни там с кем-то, постоянно там в драке находясь. Пример такой. В одном из монастырей был я там с одним человеком, который вот заказывал себе облачение, да, вот служитель. И вот женщина, которая снимала мерку, она на меня произвела впечатление, давно было, и вот до сих пор это впечатление почему-то такое теплое осталось, потому что есть женщина, располагающая к себе просто, да, вот такая вот хлопотушка, вот она все там вот чем-то копошится, что-то такое делает, причем не суетится при этом, а все вот у нее как-то все к месту. Приятная достаточно, пожилая, в те времена уже вот лет, наверное, 20 назад, все это было. И в разговоре с ней, да, вдруг я стал себя ловить на мысли, что вот вижу-то я человека одними глазами, а слышу я человека другими как-то глазами. И вот эта двойственность восприятия, она тогда очень серьезно меня потрясла, потому что это был чуть ли не первый опыт. А в чем он заключался? А в том, что эта женщина, когда она говорит, не когда она делает, а когда она говорит, через слово, через фразу постоянно вот это вот звучало у нее: «враг не дремлет», вот это от врага, то есть постоянно враг. И вот это ощущение, что человек просто не может жить без этого врага. В магазине нет там, допустим, хлеба, понятно, 20 лет назад проблема, да, это враг виноват. Это не кто-то, это не правительство, это не что-то там внешнее, нет, это враг. На улице дождик, а у меня сапоги там промокли или еще что, враг виноват. Хочу там что-то подшить, нитки кончат, враг виноват и так далее. То есть все мелочи, которые вот в жизни существуют, это обязательно надо свалить вот на этого персонажа. Тогда вопрос, а как жить вообще, если его вдруг нет? Невозможно. И тогда вот то, о чем ты говоришь, да, во что веруешь, собственно? Что такое твоя вера, которая обязательно предполагает вот это противо что-то, да, вот этот мрак, без которого невозможно вообще ничего построить?
Но существует еще один феномен, который, к несчастью, не раскрыт в тех традициях, которые сейчас доминируют на этой планете. Борьба с тьмой никогда не приводит к победе света. Борьба с тьмой приводит к победе или к преобладанию чего-то серого, а не светлого.
Ну, к победе света вообще ничего не приводит.
Да,
ну, во всяком случае, свет не побеждает.
Да. И, собственно говоря, вот этот феномен преобладание серого в результате борьбы с тьмой, ну, крайне распространен. Ну, это когда еще и света недостаточно, с одной стороны, с другой стороны, и обаяние, в кавычках, тьмы уже не так сильно действует для человека. И вот эти болтания по серым территориям, когда можно днем кого-то обмануть, действительно обмануть в бизнесе, не заработать, а обмануть, а вечером совершенно спокойно сходить в храм и свечку поставить, абсолютно спокойно уживается в сознании любого человека. Вот это есть те самые серые территории, по которым блуждает огромное количество прогрессивного человечества, если так можно выразиться.
Наверное, да. Но, по крайней мере, серое лучше темного.
Да.
Это уже прогресс.
Но хуже светлого.
Хуже светлого. Но это, опять же, причина здесь не в том, что мы, допустим, недостаточно света в себя вместили. Ну, вот прозвучавшее, да, что свет не побеждает. Почему свет не побеждает? Да потому что свет не дерется. Он не борется ни с кем.
Это
да.
Очевидно.
И дух, как известно, не приказывает. Он приглашает, он открывает, он ведет, но он не может заставить. Потому что как раз вот эти методы жесткого принуждения – это методы противоположные. Это методы полузвериные. И вот эта серая зона, о которой ты говоришь, она может быть связана просто с тем, что без контраста-то тяжело. И мы уже понимаем, что такая вещь, как, вот, допустим, занимавшая практически всю жизнь человеком там несколько сотен или тысяч лет назад, это что? Это проблема отношения, да, с многочисленными богами, там, духами и так далее. Это жертвоприношение, которое надо постоянно совершать. Причем это было крайне серьезно. Для древнего человека. Сейчас мы тоже какую-то жертву, там чего-то такое, там, но это все стало уже ритуальным. Это не оказывает серьезного влияния на нашу жизнь. Однако, как вот тот самый контраст, это удобно. То есть, если, да, вот я пошел в храм и свечку ставлю, то что это такое? Это опять же оттуда все растет, потому что тогда произошло разделение на жертву-благодарение и на жертву-искупление. То есть, если у тебя получилось, ты пошел жертву принес для того, чтобы поблагодарить кого-то. Вроде бы неплохо даже с современной какой-то позиции, да? А если у тебя не получается, значит, надо что-то там такое искупить, потому что там вот задолжал этим богам уж непонятно что.
Получилось обмануть, значит, надо поблагодарить.
Получилось обмануть, значит,
Получилось обмануть, да. Значит, надо попросить так. Прощения.
То есть, так можно, потому здесь возникает уже ценностная категория. Потому что тот обман, который обманом является, да, если это обман, то он обман с любой точки, как ни смотри. Но мы интеллектуально его оправдаем для себя. И назовем это не обманом, например, а искусством ведения бизнеса. Или какими-то подобными, да, там вот вещами, которые нас, для нас самих оправдают. То, что там кто-то пострадал, ну так мы скажем, ребят, это бизнес, это игра с нулевой суммой. Если кто-то выигрывает, значит, кто-то должен проигрывать. Никуда здесь не денешься. Да, это мы себе построим. Но, тем не менее, вот если мы в этой серой зоне находимся, то это говорит не только о том, что недостаточно света. Это говорит о том, что уменьшилась тьма. И вот на этот аспект уменьшения тьмы, ну, мне кажется, нужно обращать внимание. Потому что путь избавления от вот этих всех фольклорных, традиционных и так далее заблуждений, в которых мы сидим, он весьма долог. Никто никого не призывает к каким-то революционным методам. Давай мы сейчас все изменим, потому что все неправильно на этой планетке, например. Нет, это не работает. Но если среди нас есть те, кто готов к восприятию следующего чего-то, иной точки зрения, не для того, чтобы ее принять, эту точку зрения иную, а для того, чтобы думать, для того, чтобы размышлять, для того, чтобы не быть уверенным, что ты уже давно сидишь на коленках у Бога и держишь его за бороду, и тебе уже ничего не нужно, для того, чтобы не обладать монополией на истину. Потому что умные люди давно сказали: стремитесь к тем, кто ищет истину, опасайтесь тех, кто ее нашел. И вот если мы уходим от этой догматической клетки или какой-либо иной, то мы выходим в то, что называется жизнью. Радостная жизнь, счастливая жизнь, даже если она серая. Почему? Потому что за серым рассветом всегда следует полноценный день. И вот к этому мы идем.
И самые темные сумерки как раз перед рассветом.
Да, темнее всего перед рассветом, да.
Мы пришли к несостоятельности и не жизнеспособности концепции «Бог против Бог». И тем не менее, борьба добра со злом – это та система образов и смыслов, которая процветает на этой планете и постоянно тиражируется. Такое количество фильмов голливудского происхождения на эту тему.
Да и не только голливудского.
Не только голливудского, да. У нас зло инопланетное, зло террористическое, зло сказочное во всех вариантах и обязательно – с этим злом надо бороться. Ну, для того, чтобы зло побороть, получается так, нужно очень сильно разозлиться. Вот эти вот злые борцы со злом, как посылал один известный богослов, конечно, самая отвратительная карикатура. И тем не менее, этот процесс, он пользуется популярностью. Всегда очень хочется, чтобы злые дядьки понесли заслуженное наказание. И все-таки добро представлений, скажем, режиссеров, да, или там сценаристов, оно обязательно должно побеждать. Мы в двух словах сказали концепцию субъективного зла. Наверное, есть смысл сказать два слова о концепции субъективного добра в контексте того маятника, в котором нас постоянно держат или бросают наше сознание. Если мы принимаем концепцию субъективного добра и зла, то с нами, в принципе, можно делать все, что угодно. Надо только периодически менять таблички. Ну, возвращаясь к ранее сказанному примеру, ученых было сжечь хорошо, а, значит, соответственно, носителями всех ценностей были священнослужители. Да? Потом поменяли таблички. Сжечь ученых стало плохо, а церковь давай гонять вообще по всей планетке. А сейчас с увеличением темпа жизни, смена этих табличек, она настолько очевидна, что просто диву даешься, как вот на такие вот перемены местами человеческое сознание, извините за сленг, может вестись. И тем не менее этот маятник субъективного добра и зла, он работает, и он крайне эффективен в построении неких систем управления сознанием человека на этой планете.
Ну, я думаю, что вот эта плоскость, связанная с манипулированием, манипуляцией,
конечно,
особенно человеческим сознанием, об этом столько много всего и говорилось, и продолжает говориться, и написано, и серьезные, и несерьезные вещи. Не думаю, что это уж так нам интересно. Вот эта манипуляция как таковая. Но я соглашусь с тем, что действительно вот это раздвоение, дуализм как таковой, то есть попытка усадить кого-то на два стула никогда не бывает результата, но создает иллюзию выбора. Это крайне эффективный подход. Действительно. Однако нужно смотреть глубже, если, конечно, эта глубина нам доступна. И вот если мы смотрим глубже, то мы должны, в общем-то, выйти на понимание природы дуальности. Откуда вообще берется раздвоение? Я не предлагаю сейчас туда уходить, но я это упоминаю для того, чтобы дать понять, что есть подходы, позволяющие увидеть смысл дуализма, в том числе и дуализма в отношении добра и зла. И вот если мы это в какой-то мере будем понимать, возможно, мы когда-то обсудим, да, подобное, то тогда мы скажем, что это, например, вот этот дуализм, это далеко не единственное, что может быть в реальности. То есть считать, что если у нас, в нашем обществе или на нашей планетке, вот эта вот система, связанная с тем, что вот оно плохо, откровенно плохо, а вот это откровенно хорошо. Ну, так понятно, куда ты ломанешься после того, как тебе нарисуют, где хорошо, где плохо, да? Что если у нас вот так, то из этого никоим образом не следует, что где-то еще точно так же. То есть не нужно локальную проблему добра и зла возводить в ранг вообще мировоззренческой проблемы или проблемы мироздания. Если это у нас так, то и везде так. И тогда действительно вот эта вечная драчка там Бога с этим антибогом каким-то. Тупик. Если мы здесь не видим выхода, то, соответственно, нужно думать просто в ином направлении. Нужно думать не в отношении того, что мы называем добром или злом. Потому что выше мы уже как-то определили, да, мы вышли на это, что зло не определяется человеческими симпатиями или антипатиями. Это очевидно. И равным образом человеческими симпатиями или антипатиями не определяется добро. Потому что если мы попытаемся определить добро, определить, это что значит? Это значит выделить из реальности. Значит, за пределами определяемого или определимого каким-то образом добра обязательно будет то, что является контрастом по отношению к добру. То есть здесь опять выход на то самое недобро или, другими словами, зло. Иначе, сформулировав эту мысль, мы скажем, что любая попытка определить добро неизбежно приведет к существованию зла. Или к попытке определить это самое зло. И вот дабы избежать этого бесконечного круга в этом колесе, нужно изменить точку зрения. И точка зрения будет измененная здесь как раз вот та, о которой мы говорим. То есть не что-то является добром, а что-то является злом. А добро – это сущность источника как такового. Любое приближение к сущности источника, сам факт приближения говорит о том, что мы движемся из реальности, где пока эту полноту источника не воспринимаем. И вот эта зона невосприятия изначального, если говорить о добре, добра как такового, сущностного проявления реальности. Бог есть любовь, как известно, да? Вот эта неполнота восприятия как раз и определяет нам те самые границы. То есть мы пока еще, красивый образ, мы пока еще стоя перед источником изначального совершенства. Мы отбрасываем тень. И вот эта отбрасываемая тень как раз и связана с тем, что мы затеняем этот живой свет. А почему мы его затеняем? Потому что в нас несовершенство, та самая неполнота восприятия источника. И вот в этой тени, которую мы отбрасываем, как раз и живет то, что мы определяем как зло и потенциальное, и актуальное, или какие-то там проявления реальности, которые нам отвратительны по своей сути, но с которыми мы вынуждены мириться, потому что не понимаем, откуда это берется. А берется это исключительно из внимания нашего отношения к реальности. Не добро сущностно где-то и зло сущностно где-то как противоположность, а только добро, только любовь, только совершенство. И невозможность восприятия пока еще этого совершенства со стороны любого создания, которое живет на несовершенных уровнях, например, в пространстве и времени. Потому что и пространство, и время – суть ограничения. А значит, здесь неизбежна вот та самая тень, которая как раз и лежит на всей этой реальности в пространстве и времени. Просто потому, что пока это еще не является совершенным, но несет в себе возможность восхождения. И вот он смысл и счастье существования человека, который может осуществить это восхождение, но для того, чтобы это произошло, начинать надо с несовершенных уровней. И вот в этом смысл потенциального зла как такового. Не дьявол рогатый, который там чего-то такое замутил и с Богом там, понимаешь, разобраться не может. И вот, пожалуйста, у нас все эти проблемы нет. Любая проблема заканчивается, как известно, решением. А любой изъян заканчивается тем, что мы лечим этот изъян. Либо, крайний случай, мы не можем это сделать, и тогда вся жизнь превращается для нас в один сплошной изъян. Но это колоссальный дискомфорт, не может быть постоянным, и, как следствие, либо мы меняемся внутри, либо мы ищем тех, кто может нам помочь.
Я думаю, что можно подвести некий итог нашей беседы. Две парадигмы, которые предлагаются на выбор человеку. Жить для света или жить против тьмы. Жить для Бога или жить против дьявола. Это разные планеты. Это не альтернатива. Это выбор либо реальности, либо нереальности.
Есть сложность, да, мы как-то пытались определить, что такое нереальность, но для человека, который живет против, в принципе, против, да, прежде всего должно быть очевидно, что житие против – это житие всегда против Создателя. Неважно, против кого ты живешь. Сам факт отрицания того, что ты для себя либо придумал, либо реально перед собой имеешь – это есть попытка разделить реальность. А значит, не является сущностно корректной такая попытка.
Попытка разделить Бога.
Попытка разделить Бога, если совсем в пределе говорить, хотя непонятно, что это такое. Но здесь к чему? Это к тому, что если мы пытаемся выделить некую часть реальности и сказать, что моя задача взаимодействовать с этой реальностью, неважно, в плане там приятия или в плане там отрицания чего-то, то мы не достигли еще того уровня, когда можем говорить о единстве реальности. А значит, мы являемся существом незрелым. А значит, мы являемся существом невежественным. А значит, это самое важное, мы не имеем абсолютно никаких оснований навязывать свою незрелую, невежественную точку зрения кому бы то ни было. Нравится тебе драться с дьяволом? Дерись на здоровье у себя в подвале и не вылезай ты из этой могилы своей. Пожалуйста, это твой выбор. Но это совершенно никоим образом не означает, что если тебе представляется это сверхзадачей, то точно тем же самым должны заниматься все остальные, кто на этой планетке находится. Вот в чем здесь задача. Путь к Богу – это путь индивидуального выбора. Путь к противобогу, пусть и фантазийному, фольклорному, точно так же это путь индивидуального выбора. Только нужно помнить, что если мы сражаемся с кем-то и не можем его победить, то мы только укрепляем того, с кем мы сражаемся.